Слава нашему Господу! Мы с вами еще немножко порассуждаем. Можете на стрелки часов не смотреть. Причина заключается в том, что это тема для сегодняшнего дня. Но Бог распорядился так, чтобы мы перед этой темой могли выслушать 3 предыдущих, даже 4. А причина заключается в следующем, в нашей реакции. Запомним один из вопросов. Есть, бывают моменты, может быть, пожалуйста, только не к укору. Я рассказываю о том, что, согласно страниц Священного Писания, открывает Бог. Могли бы когда-нибудь подумать народ Израиля, что Иезекиилю будет вот такое слово сказано о состоянии народа? Вот Бог говорит, нужно сделать операцию, нужно сделать лечение, нужно добиться результата, должно быть освобождение. Но в процессе, пока без этого будет все происходить, ты, говорит, попадешь вот в такую обстановку, вот такой атмосферы. Какой? Читаем. Иезекииля 2 глава, с 1 стиха. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего». Если внимательно посмотреть, то такое падение происходит по двум причинам. Во-первых, от величия славы Божьей, от страха пред Богом, и второе, нету силы. Физически не остается силы. Вот просто лежишь. Смотрите дальше, что происходит. «И он сказал мне, Сын Человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Я думаю, что это очень серьезный вопрос. Сегодня мы слышали, один из братьев сказал, вот услышал человека, большого начальствующего, и сердце немножко дрогнуло. Послушайте, мы еще не стояли пред большими людьми этого мира. И зачастую при этих обстоятельствах, кто его знает, что там во внутренности происходит? Иисус стоял пред Пилатом и засвидетельствовал великое свидетельство. И Павел, когда пишет Тимофею, Титу, я не помню, он и там об этом говорит, что, говорит, он не отрекся, но исповедал доброе исповедание. Уста не стали связанными. Как-то мы с вами касались вопроса, что боязнь перед людьми с человека вводит в сеть. Ноги попадают, руки попадают, скованы, связаны. Мы сегодня не об этом. И дальше что он говорит? «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне, «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям, каким? Непокорным». Как-то мы с вами разбирали тему, не помню какая, но там описывался такой момент из Священного Писания и касалось наших сердец, чтобы мы покорялись друг другу. Мужья покорялись женам. Нет, жены покорялись мужьям. Родители покорялись детям. Но нет, дети покорялись родителям. Но если посмотреть взаимность, то существует и взаимное. И так друг другу все. А тут интересная фраза. Кому, говорит, я тебя посылаю? К людям непокорным, которые возмутились против меня. А что такое возмутиться? Это вот на дне сосуда вода, его так тронули, что эта муть вот так вот поднялась, всплыла и наружу вышла. Зачастую, когда Бог подводит нас, тебя, меня, кого-то к истине, чтобы скрыть себя, к стыду мы начинаем и нам говорят, не мути воду. Дело в том, что в мутной воде легко уйти, спрятаться, скрыться. А почему у людей говорят, вывели человека куда? На чистую воду. А смотрите, что он говорит, которые возмутились против меня. Если посмотреть на почерк, который был у первого человека Адама, Бог говорит, Адам, где ты? Я, говорит, голос твой услышал в раю, говорит, и скрылся. Причина, потому что я увидел себя нагим. А слушай, и встречный такой вопрос, да, вот интересно получается, а не ел ли ты от запретного плода? Да вот жена, которую ты дал, ну что ж ты мутишь? Я ж-то тебя не спрашивал, кто тебе жену дал. Я ж тебе не поставил вопрос, кто первый ел. Муть. Когда Бог говорит Каину, Каин, где твой брат? А что я ему сторож? Не знаю. Муть. Священное Писание говорит, да, да, нет, нет. А что сверх того, то от чего? От лукавого. Когда-то мы коснемся этой темы. Когда-то мы коснемся этого вопроса. Итак, которые возмутились против меня, против Бога можно возмутиться? Это серьезно. Они и отцы их, изменники предо мною. Боже, подожди, ну ты же, раз ты случайно не ошибся, ну как это может быть такое? Да сколько эпитетов, характеризующих состояние людей, которым говорят, я тебя посылаю. То есть я тебе, говорит, наперед говорю. Ты, говорит, обрати внимание, что сейчас будет. Непокорные возмутились изменники. А что такое изменники? Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы ваши, говорит, умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Измена Богу, нарушение первой любви, нарушение, ну, того, когда мы обещание Богу давали, какой совести, только честно? Добрую совесть, чистая, непорочная. А жизнь какова? Перед людьми мы можем рисоваться. По-американски такая пластиковая улыбка. А Бог сквозь эту улыбку туда смотрит. Ты назови лучшие вещи своими именами. Да какой же изменник, на собрании сижу? Изменник. Мы сегодня будем говорить о каменных сердцах, когда мысленно мы понимаем, а вот здесь вот камень, закрытое сердце. Мы знаете, о чем будем говорить? Мы будем говорить о том, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. А он сделает вид, не дай Бог, что он не слышал, он занят, я не заметил. Кто-то сказал, а что я виновен, что я не услышал этой мысли? Ты виновен. Он посылал к тебе. Ты отмахивался. И ангелу такой-то церкви напиши. Все стою у двери. Я тебе говорил один раз, два, три. Никакой реакции. Я говорил тебе и во сне, и в откровении. Поймите, когда люди будут обвинять Бога и говорить, ты мне не говорил, ложь. Бог выставит столько свидетельств и столько документов, когда Бог говорил к человеку, а человек отнекивался. Это же характеристика тебя-то и меня. Это же правда. А это же служитель, послушайте. Ангел такой-то церкви. Все стою у двери и стучу, если услышит голос, откроет. Послушайте, как часто мне приходилось в той стране, в этой я не всегда во всех домах вижу цепочка, собачка называется. Знаете, что такое, нет? Цепочка, собачка. Это вот на двери такая цепочка, вот, и чтобы ее вставить, надо дверь закрыть, натягиваешь цепочку, вставляешь в такое, ну, металлическое отверстие. И потом, когда эти двери открыли, она открылась, и знаете, щель такая, чтобы, ну, руку можно туда чуть-чуть просунуть. И вот так вот тебе откроют дверь. А, вы в гости к нам пришли? Ну, заходите. А что, мне сквозь эту щель протиснуться? Языком говорят, устами говорят, а сердце их далеко. Чье это сердце такое? Ну, это же наше. Дальше. И это сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя. И ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Как-то мы касались вопроса мятежный дух. И этой темы мы касались больше, чем год назад. Вы вспоминаете этот момент? Мятежный дух. Здесь смотрите, что получается здесь. Ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их. И не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя. Мы часто раньше пели псалом, такое песнопение. Мой путь, как других, не украшен цветами. Да? Колючие. Значит, душистые розы на нем не растут, он лишь усыпан одними шипами терновника, иглы на нем лишь растут. Кто это такие? Терновника ищем? Вот тут написано, они будут для тебя волчцами и тернами, и ты будешь жить у скорпионов. Ты о ком, Господи? О народе Израиля. А чем мы сегодня отличаемся? Не бойся речей их, не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Но мы сегодня рассуждаем вопрос. При всем этом обстоятельстве, это было состояние Израиля. Мы коснемся момента, когда Иисус пришел в Израиль. Что там за обстановка? И посмотрим на себя, а что с нами происходит? Что происходит с нами? Вот смотрите такой момент. Описывается Евангелие Иоанна, 12 глава, мы с 37 стиха прочитаем по 43. «Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка Господи, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать». Почему? «Потому что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, никто им не ослеплял, окаменил сердца свои, да не видят глазами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Скажите, как часто мы замечаем за собой, мы параллель сразу будем все время просматривать, как часто мы замечаем за собой, что наши сердца не могут обратиться, покаяться, попросить прощения, примириться? Мы себя не видим, мы себя не замечаем. У Тимофея, и мы сейчас будем возвращаться назад, у Тимофея 2 послание, 3 глава, 3 стих, только, хотя бы, непримирительный. А первый начинается, зная, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут и дальше, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. И там написано, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Всласть поесть, всласть пожить, всласть многие вопросы сделать, но не боголюбивее. Вопрос говорит о том, что это состояние среди народа непримирительное. Скажите, а как у нас получается примирение? У нас сердце податливое? А почему Иисус сказал, если не умолитесь, не будете как дети? А почему Он сказал, что у детей зачастую получается? Но сколько мы, многодетные родители, если наши родственники многодетные, мы могли иметь наблюдение. Есть часть детей, знаете, я расскажу такой простой детский случай. Обиженный пришел и рассказал родителям, что у него есть обидчик и его родной брат. Ну, там, на год старше или на год младше, неважно. И вот рассказал, родители сказали, позови этого обидчика. И вот позвали обидчика. И говорят обидчику, попроси прощения, подвели его к покаянию. И вот обиженный стоит, надутый, как мыльный пузырь. Вот перед ним сейчас будут просить прощения. А чтобы просили прощения, надо надуться. Такое никогда не видали. А такое никогда не видали у взрослых? Никогда. Никогда. И вот стоят, а на того нажимают, попроси прощения. А тот оказался озорной такой. Знаете, что такое ковылинка? Ковыль, когда вот поле, и когда ветер немножко колышет, этот ковыль так вот, знаете, волнами ходит. Красивый-красивый. Его раньше в той стране, вот я не знаю, цветным делали и ставили. Ну просто, как посмотришь, ну, как будто бы море колышется. И вот он такую ковылинку держит, и обидчик обиженному в нос, малыши, ее тык-тык, а тот, знаете, хмыкнул, засмеялся, нос вытер, а то опять надулся. Надо же, у тебя сейчас будут просить прощения, нужно быть вот таким же обиженным. А тут опять родители говорят, попроси прощения, а он опять ковылиной тому в нос. Тот раз рассмеялся, скинул с себя вот эту напыщенность. Слушай, где ты ее взял? Да что, а напыщенность растет быстрее, чем ты, что ли? Рассмеялся, опять нос вытер, оно же щекотно. И опять надулся, стоит, сейчас у его светлости будут просить прощения. Я не оправдываю того, кто обидел. Я разбираю. Знаете, что произошло? И вдруг странные вещи. Сердце обиженного открылось, а сердце обидчика нисколько. Обиженный прыгает на шею обидчику, плачет, целует, обнимает. Я не понял, какого результата родители добились? Ну, слава Богу, что у обиженного это все-таки произошло. Ломка. Чего? Непримирительности. на присыщенности своего мужского самолюбия. Но пока это не мужское, это пока детское. Это пока не бесище и не сатанище. Это пока бесененочек, сатаненочек. Он вырастет, он тебе даст. А ну представь, когда будет водное крещение, и нужно будет ему сказать, пройди как по народу и примирись, а он им носы будет щекотать. А ну представьте, желающие отцы отдать своих дочерей в жены за такого. А если она такая? Подождите, жизнь на земле хоть как-то пройдет. Хоть как-то пройдет, а вечность непримирительна. Можем стрелки часов не контролировать. Я торопить тему не буду. Нам нужно очень глубоко ее взять. Здесь говорится, и не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их. Сколько приходится детей подводить к покаянию, чтобы у них раскрыло сердце. Они скованные. Кто-то открывается, а кто-то нет. Иисус сказал, если вы не умолитесь и не будете как дети, какие? Вот те, которые так быстро примиряются. Он не сказал, не войдете в Царствие Божие. Он сказал, не увидите. Получается, о входе вообще речи не будет. А тут и не увидеть не получится. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его, говоря о Нем. Мы коснемся этой славы, Бог даст сегодня. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Это одна из причин, почему у человека бывает твердое сердце, каменное. Возлюбил славу человеческую, авторитет возлюбил, возлюбил мужское самолюбие, женское самолюбие и растет, как на дрожжах. Поймите, вот это состояние, вот такого самолюбия доводит до состояния еще ужасающего. Ну, позвольте, только что правильно мы слушали. Ну, не примиряется человек с человеком. Понял? Да это же человек никогда не примирится с Богом. Если не покается. Мы сегодня будем продолжать рассуждение тем, откуда берутся каменные сердца, почему они становятся таковыми, какие вопросы происходят, ну, содействующими этому ненормальному развитию, как от этого избавиться, как это увидеть, как освободиться? Потому что если не произойдет этого процесса, то будет беда. Ладно, но это те, которые вокруг смотрели, это те, которые возлюбили славу. Кстати, о славе, если вспомнить, послушайте, был человек, да уже взрослый, слепой от рождения. Ученики спросили, да кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Как-то мы с вами разбирали эту тему немножко. Послушайте, ну что родители могли согрешить, почему, зачем, отчего, и он родился слепым, то понятно. Ну а как это он сам мог еще не родиться, уже нагрешить? Это вообще чудеса какие-то. Ну вот такое учение было. Ладно. А Иисус говорит, не он, не родители, но чтобы была явлена слава Божья, дело Божье. И вот он производит это исцеление, вспоминаем, да? А как он исцелел? Он сделал брение, брение – это плевок на землю, смазанное с пылью. И вот такими делами, вот, вообще интересно, да? Взял и замазал глаза. Но это же не почерк Божий. Нет, это Божий почерк, который не вкладывается в умы человеческие. Но это же правда. И вот он прозрел. И было сказано, пойди на купальню Силам, что значит посланный, умойся и вот прозреешь. У меня как-то был задан во внутренности вопрос. А как ты думаешь, в какой момент он прозрел? И в какой момент он увидел, что он прозрел? Я говорю, ну, что он увидел, что он прозрел, это когда он умыл глаза и открыл их. А как ты думаешь, когда он прозрел? Я говорю, Боже, я боюсь признаться, но мне почему-то кажется, что когда ты ему замазал глаза, они у него уже были видящими, только он не мог это обнаружить, потому что они были замазаны грязью. И нужно было обнаружить это. чтобы тонкость мы поняли. 10 прокаженных. Он сказал, пойдите, покажите священникам. Скажите, когда они очистились? Написано, по дороге. Они шли показаться священникам, и в процессе своего движения, ходьбы, а вдруг обнаружили не процесс начала очищения, а факт совершившегося действия. Разница? А как это получается? И вот он прозрел и спрашивает родителей, это ваш сын? Наш сын. А ты же еврей, ну. Ты, узнаете, он в совершенных летах, самого спросите, сам за себя пусть отвечает, он все сам знает. Ну, короче, сам, вы только нас избавьте. Причина. Видимо, там похоронный инчуренс большой был в синагоге, чтобы не быть отлученными от синагоги. Там не написано о похоронном инчуренсе, написано. Знаете, где написано? Господи, я за тобой пойду, только позволь мне сначала похоронить моих. Он говорит, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов, а ты следуй за мной. Я сегодня не касаюсь этого вопроса, но если глубже посмотреть, там был обряд похоронных событий, хождение вокруг этого. Целая история. Во время жизни никакого попечения, а во время смерти они что хочешь могли сделать. Как написано, говорит, в карван, в дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. И говорит, вообще, говорит, никакого попечения о родителях нету. Это вообще кощунство. Но это отдельная тема. А чего они, значит, сказали, самого спрашиваете? Чтобы не быть отлученными от синагоги. А когда этого слепого призвали, пригласили, скажи, говорит, как он сделал? Он рассказал им. А потом говорит, слушайте, да я же, говорит, вам уже сколько раз объяснял, отвечал. И вы что? Может быть, говорит, и вы хотите быть его учениками? Вспоминайте. Они сказали, мы ученики Моисея, а ты его ученик. А этого человека мы не знаем, кто он. Заметьте фразу. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а этого человека мы не знаем. И этот слепой, помните, Иисус сказал, я на суд пришел, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие стали слепыми. Тонкость каменных сердец. А тот отвечает, от века не слышано было, чтобы кто открыл глаза слепорожденному. Эта фраза говорит о том, что если человек имел зрение и потерял, восстановить его в принципе могли. Возможны были эти случаи. Но слепорожденный никогда. И говорит, а мы знаем, что Бог грешников не слушает. Но кто исполняет волю Его, того слушает. Это, говорит, и удивительно, что вы не знаете. Они говорят, мы ученики Моисея, ты его, и выгнали его. И написано, и когда Иисус узнал, что выгнали его, он нашел его. За что? За то, что так смело произнес и сказал. Послушайте, если честно, здесь другая тема может пойти. Разделение я принес, разделить сына с отцом и с матерью. Как, Господи, ты же миротворец? Потому что он прозрел, а они позволили ослеплять себя дальше. Для них авторитет синагоги больше, а для него авторитет Слова Божьего больше. Только, пожалуйста, чтобы отсюда ложное учение у нас не вышло, потому что очень много ложных учений на этом-то и основанные. Это отдельный вопрос. Итак, следующий момент. Оказывается, вот такое происходит. Ну ладно, это люди, так скажем, окружающие внешние, так образно скажем, хотя из числа народа Божьего. Марка. У Марка 8 глава с 13, возможно, по 21 стих. Здесь написано так. «И, оставив их, опять вошел в лодку, отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке». И он заповедал им. Вот интересная форма. Не сказал, а заповедал. Заповедь. Ну, так звучит. Так написано. Говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски Иродовой. В другом месте написано, которое есть лицемерие. Мы сегодня не будем касаться этого, иначе там я не знаю, сколько будет уже время. Закваски Иродовой. И, рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?» Но мы касались окаменения сердца внешних по отношению к Христа. Иисус интересную фразу сказал. Помните, ученики спросили: «Господи, ну почему ты к внешним, или как-то там немножко по-другому сказано, вот к народу ты говоришь притчами, а к нам открыто?» Помните, что он сказал? «Потому говорю им притчами», и он тоже говорит об этом состоянии сердца. «А вам явно открывается». Послушайте, если для нас, когда читается слово, оно как притчи, не доходит оно до нас, с нами ненормальное духовное состояние. Если оно читается, позвольте я так выскажу или выражу, и чуть ли мы не опережаем на полслова, открывается, 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 я уже чувствую, куда дальше движение идет. Называется «мы в одном духе». Задумайтесь. Это серьезно. Я почему говорю? Потому что мне приходилось очень много работать с переводчиками. Когда тебя переводят, ты передаешь слово, а тебя переводят. И зная некоторые языки, знаете, ну так вот, ну чуть-чуть. Вот. Я слышу, как переводят, я чувствую, что не то переводят. И мне приходится говорить с таким расчетом, чтобы учесть неверность перевода. А они то в одну сторону переведут, мне приходится назад поворачивать, то в другую сторону, и мне опять приходится это все исправлять. И знаете, я однажды видел переводчика, я был удивлен. Этому человеку было дано странное чувство. Оно было странно, потому что у других этого не было. Знаете, что потом происходило? Этот человек на 2-3 слова переходил вперед, он чувствовал, куда идет тема. Я был, я не знаю, какое слово сказать, удивлен? Не знаю, какое. Я дивился великим удивлением. Я понял, что этому человеку открыта струя вот этой темы, куда она движется. Зачастую, когда слово «помазание» идет, у нас бывает несколько моментов. Эту струю мы чувствуем, куда она движется. И вдруг для меня что-то нужно еще. Я и эту струю чувствую, что меня касается. И возвращаюсь на главную мысль. И сюда чувствую эту струю, потому что меня и здесь касается. И опять возвращаюсь на главную мысль. Я слушающий. Священное Писание очень интересную фразу говорит. И там, говорит, поток выходил из-под крыла храма. Вспоминаете? И куда впадали эти две струи, то там все становилось живо. Жизнь, жизнь. Итак, продолжаем дальше. «Еще ли окаменено у вас сердце?» Ну, вы теперь уже 12. «Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же вы не разумеете? Почему у вас медлительность?» Помните, эти двое идущие в Эммаус, да? «О, медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорили пророки». Но почему так получается? Слушайте, я думаю, мы помним себя, когда мы были школьниками, учились, ну, математике, там, каким-то урокам. Бывает, где-то мыслями витаем, летаем, и до нас надо... И вдруг часто слышим свое имя. А чего нас зовут по имени в классе? Потому что видно, что ты летаешь. Вы знаете, когда я тоже учился в школе, я был удивлен. Я удивлялся, чего моих соучеников называли, чего меня называли. Думаю, это странная учительница и учителя. Я удивлялся, знаете, мы иногда смотрели на них. Стоит возле доски и пишет. А класс сзади и мелом пишет, и вдруг называет твое имя. Мы искали, вот на затылке глаз. Мы уже искали зеркала, думаем, может, там зеркала впереди. Ну, как это может быть? И был момент, я не знал этого, Бог знал. У нас была странная учительница и странный учитель. Они так вот брали руки за спину, ставили и говорили: «А сегодня ты будешь учителем. Выходи сюда и принимай домашнее задание от твоих соучеников, и ты сегодня передашь им новый материал». Вы знаете, мне приходилось быть. И когда я первый раз вышел и встал на учительское место, я что-то узнал. Я видел все движения мыслей. Только правильно слушайте, это не откровение. Я видел все движения мыслей на лицах своих учеников. На полшага наперед я знал, что сейчас я отвернусь к доске, кто что вытворит. И я мог их заранее предупредить. Ты ж там смотри, ты вот читай внимательно, а ты там перестань записки писать. А ну перестань читать, что там тебе передали. Медлительность зачастую от того, что мы где-то витаем в облаках, но не Божьих. В своих переживаниях, обидах, огорчениях, несправедливого отношения к себе, своего несправедливого кому-то, и вот оно в этом состоянии. Но если глубже, забегая наперед, скажу одну тонкость. Одна причина черствого сердца, одна из причин, заключается в неоднократности соделанного или воспринятого. Знаете, когда под землю ушла Армения, помните, спитакское землетрясение, это ужасы были. Сначала гробы писали номера, потому что были неопознаваемые погибшие. Там, или как-то сначала писали, искали родных как-то, а потом просто номера. А потом гробы, 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 закончились слезы, лица стали каменные, уже не восковые, очерствелое внутреннее состояние, неоднократность. Когда приходилось в той стране первый раз для дома зарезать курочку, приготовить обед, знаете, у многих мужчин руки тряслись, кровь видали, не могли выдержать, а потом так спокойно еще. А были такие моменты, когда показывали, как надо курям головы рубать. Знаете, как брал, пожалуйста, только если будет, я не для улыбки рассказываю, брал за голову вот так вот, понимаете, киданул ее, и она прыгает уже без головы, а голова вот еще валяется. Это ему и ножик был не нужен. Те, которые работали на мясокомбинатах, ихние сердца становились все более жестокие и жестокие. Они зарезали уже не одну скотину на мясокомбинате. Вот откуда черствость сердец, неоднократность соделанных поступков, неоднократность воспринятой боли. Сначала боль ощущается, а потом к боли привыкается, а потом она уже не чувствуется, а потом уже в состоянии ненормальное. Я разговариваю сегодня и беседу веду не о физическом состоянии боли, а о духовном. Дальше. И он говорит им, и сказал им, как же не разумеете причина вашего духовного состояния? Следующий момент. Давайте будем читать. Есть написано вот такое место Писания. Притчи, 18 глава, 19 стих. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Не замка, а замка. Здание, сложенное так из камней, что оно неприступное. А что здесь начинается? Озлобившийся. А откуда злоба? Не по-твоему поступили. Ты требуешь, чтобы была справедливость. Справедливости не слушают. Ты никак не можешь подвести к покаянию. Это неоднократность. Он с тобой поступает незаконно. И у тебя происходит реакция. Это по вопросу, если тебя обижают. Следующий вопрос. Когда человек сам обижает, он костенеет в этом безобразии, в отступлении, в жестокосердии, и он становится, знаете каким? Это место, чтобы мы не закрыли, если вы открывали, и читаем, и сейчас мы сюда вернемся. Написано, Евреев 3 глава, 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». Оказывается, есть такой момент, когда ты подходишь наставлять, а оно не наставляется. Сразу как ежик. А следующий раз будешь подходить, потом уже идет на вступление на тебя. Почему? Потому что там сидит. Что сидит? А может быть, уже кто сидит? А ничто. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился обольстившись грехом. Оказывается, обольщение грехом, оправдание греха, любовь к греху приводит к жесткости сердца, к ожесточению, и появляется озлобление, а мы читаем: «Озлобившийся брат неприступней крепкого города». Послушайте, неприступный город как взять, скажите, пожалуйста. Мы разбираем вопрос нашего покаяния пред Богом друг с другом, но самый главный вопрос нашего покаяния пред Богом. Зачастую сколько смотришь, человеку говоришь, он говорит: разумом понимаю, а сердце каменное. Мне приходилось видеть, слезы льются из глаз, но из сердца ни одной слезы нету. Никогда не видели? Посмотрите, пожалуйста, на детей, когда вы их ставите в угол. Возьмите себе практику жизни, и вы обнаружите, что зачастую и плачет, и просит прощения, и с угла хочет выйти, а вы видите, что он не кается. Никогда такого не было. Никогда вы не замечали у многодетных ваших, у родственников, у себя или кого-то, что кого-то сразу под вышку каяет, а вот этот, ну такой хитрый, ну такой лукавый, он всегда извернется, он все так сделает. Ну, знаете, как называется это, толкачом в ступе не утолчешь. Значит, такое ступа? Это такая вот форма сосуда, у которого дно не под 90 градусов, а вот шар наполовину срезанный. Это ступка называется. А у нее пестик, у которого нижняя часть точно такая же. Ты туда маковое зернышко бросишь и опустишь, попадешь. А тут получается, в ступе не утолчешь. Туда, а он выскакивает. Ты туда, а он выскакивает. Я уже смотрю: Господи, да что же это такое? Скажите, если это такое состояние в детях, мне приходилось видеть, пожалуйста, я никого не осуждаю, мне приходилось видеть, работая с молодежью и подростками, когда маленькие дети со слезами на глазах, со злобой, беспомощной ярости, знаете, что говорили? Ты всегда лисичка! Ты во всем! Знаете, что он сказал? Сколько я тебе показываю, что ты со мной поступаешь несправедливо, ты опять вот так вот изворачиваешься. И плачет от того, что о своем бессилии. Во-первых, тот неприступный город, а теперь и этот неприступный город. Попробуй ты теперь вот этого малыша, вот с таким обиженным сердечком, выросшего, ставшего членом молодежного, вступившего в завет, или кто его называется, ли это завет заветом, в церкви член церкви, попробуй ты его теперь подведи к покаянию. Он все время замыкается. У него здесь написано: ссоры подобны запорам замка. Как это серьезно? Как это серьезно? А может быть уже и как это страшно? Поймите, мы на других это можем видеть, но на себе бывает не всегда. Ужас! Следующий момент. Как мы понимаем, вот такое место написано у Захарии. 7 глава, с 8 по 14. И параллельно тут же в следующей главе будем смотреть 8 главу, 16-17. Внимательно, внимательно. Итак, первое место, Захария, 7 глава, с 8 стиха. Пожалуйста, запишите себе, запомните, отметьте. Потому что, когда Бог открывал эту тему, я говорю: Боже, я ее не понимаю. Я не знаю, насколько я сегодня ее понимаю. Не знаю. Я не знаю, насколько сегодня у меня получается передать то, что я немножко смог увидеть своими глазами. Как с твоими глазами? Ну, для меня оно приоткрылось. Оно касается всех. Смотрите, и было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. Напоминание идет, правда? Так говорил тогда Господь Саваоф. Как? Производите суд справедливый. Наперед забегаю. Если не производится справедливый суд Это одна из начальных ступеней будущего твоего и моего каменного сердца. Это одна из ступеней будущей проблемы закрытых глаз духовной слепоты. Это будущая проблема закрытых ушей. Мы это увидим в этих местах Писания, но пока мест сразу наперед предупредил. Производите суд справедливый. Скажите, сколько раз мы производили несправедливый суд с себя? Сколько раз мы производили несправедливый суд его-ее? Скажите, это справедливый суд, когда Бог спросил Адам, не ел ли ты, а он говорит, жена, которую дал ты, она ела, мне дала. Это справедливый суд? Скажите, а когда случилась беда в доме Иова, и жена сказала, ты еще тверд в своей непорочности? Похули имя Бога и умри. Это справедливый суд? Это получается, нам такой Бог не нужен? Куда он смотрит? Ты посмотри, что сделано. Она с поношения, я, говорит, на языках стал, поношение, говорит, пошло. А он сказал, ты, говорит, как одна из безумных. Это, в принципе, справедливый суд. Скажите, однажды Бог задал вопрос, я говорю, Господи, я не совсем понимаю, ну почему такая беда случилась с Соломоном? Ну ведь у него же была такая мудрость, которой не было и больше не будет. Ну так ты сказал, ну почему с ним случилось? А Бог говорит, а ты внимательно обрати внимание, что он просил. И знаете, когда вот я искал эти места Писания, потому что Бог побудил, как-то я с вами делился этой темой, наверное, лет 5 тому назад, ну не помню, вопрос не в этом, и там написано, Бог в ночном видении приходит к Соломону и говорит, проси, что ты хочешь? И вот он, видать, думал, рассуждал, ему нужно было все обдумать, взвесить. Ну, я не знаю, как он это делал. И вот он говорит, Господи, твой народ такой многочисленный. Кто может судить твой народ? По справедливости. Дай мне вот такую мудрость, чтобы я мог управлять кем? Ими. Судить кого? Их. Взвешивать кого? Их. Наказывать кого? Их. Поощрять кого? Их. Помните, как-то Бог открыл тему? Мы получаем то, что мы просим, но не то, что Бог хотел бы дать. А Бог заостряет вопрос. Скажи, пожалуйста, а где там Он говорит, чтобы мне судить самого себя? Дай мне мудрость. Павел пишет в посланиях, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Обратите внимание, Бог сказал, жены на племенной, чтобы не было, а у него еще и не одна. Бог сказал, назад в Египет не возвращайся ни под каким предлогом. А он мало того вернулся, еще коней и колесницы оттуда забирает. Бог сказал, не умножай серебра и золото. А он его сделал так, что золото стало равно там, как серебро, а серебро вообще как медь, а медь не поймешь что. Красное дерево, как, говорит, кривые деревца, которые там вдоль потоков у них находились. Драгоценные камни сделал, насколько я помню, как обыкновенные камни вот там, вот понимаешь. А что так? Если бы мы судили сами себя. Это мы коснулись вопроса, производите суд справедливый. Священное Писание говорит, когда ты будешь взвешивать, то в твоей сумме, сумке, там будут разные гири по весу. Ну, один, два, три, половинка. Только смотри, чтобы у тебя не было разные гири, которые относятся к одному весу. Когда ты покупаешь товар, то у тебя легкая гиря. Или тяжелая. Вот ты положил паунд, он тебе насыпал паунд, а вес продукции не перетягивает. Он тебе на 2 паунда насыпал, а на твоей гире написано 1, ты его обманул на 1. А когда ты продаешь, то у тебя вместо паунда 0.5 паунда. Ты положил, только чуть-чуть насыпал, оно раз уже сравнялось. Ну вот видишь, о, видишь, какой сочный товар у меня. Он говорит, смотри, чтобы у тебя в сумме твоей, в сумке, не было 2 вида гирей. Чтобы не получилось, что себя ты так судишь, а ближнего своего так судишь. Если, говорит, эта несправедливость хоть в малом количестве будет проявлена, жди, будет каменное сердце, жди. Я вам скажу такой простой лукавый вариант. У вас такого, наверное, в родстве нету, но это, наверное, в моем родстве только, да? Может быть, я не думаю. Мы приехали с моим папой как-то к нашим родственникам, они не знали, что такое, знаете, сушеные эти, как они называются, корольки, подумали, что они плесенью покрыты. Сушеный королек, когда он высыхает, он морщинистый, его еще посыпали сахарной пудрой. Ну, деликатес. Они видали груши, но никогда не видели голубь-груша. Когда смотришь на грушу, она, во-первых, громадная и форма голубя. И знаете, когда мы приехали, принесли, они не ожидали, вот так просто получилось. И там родственники, там друзья, знакомые, детвора, и вот мать хочет справедливо сделать суд. И вот одна груша большая, другая поменьше. Ну, каждый хочет дать большую грушу кому? Ну, конечно, своим. Дети, вот я сейчас спрячу груши за спину, вот, и, вот вы какую руку выберете, я вам такую дам. И вот, вы представляете, беда случилась. Ее дочка ошиблась на другую руку и показывает на ту руку, значит, где маленькая груша. Мать до этого не тренировалась быть жонглером. Жонглер, знаете, кто такой? Вот так вот кидает, это туда, это сюда, это туда, это сюда. И вот она, вот так вот, увидя это дело, быстренько раз за спиной кить и не поймала. И груша шлеп на пол. Она глядит на нас с отцом и засмеялась, и мы засмеялись, и всем радостно стало. Это неверующий человек. Ну, ладно, неверующий. А если это делаем мы? А если это делаем мы? А мы потом ищем. А чего у нас каменные сердца? А чего у нас слово не заходит Божие? Да я не знаю, сегодня сколько часов надо еще стрелки будет держать. Но мы движемся дальше. Производите суд справедливый, оказывайте милость. Оказывается, зачастую, как себя, то мы милуем, а как другого, то нет. И там вопрос. Я уже дальше двигаюсь, не буду раскрывать. Дай Бог, чтобы это было наше домашнее задание, меня, тебя и каждому, чтобы Бог еще более открыл. Оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. А мы зачастую предлагаем, ну это же твой родненький, твой же двоюродненький. А троюродненького, значит, можно вокруг пальца дурить, обманывать, обводить. Вы же родные, вы должны покаяться. А где написано, что мы дети Божьи? Чтобы на основании этом бы нам покаяться. А чего этого не написано у нас в сердцах? Куда оно делось? А потом каменные сердца. А он сказал, что прощение, покаяние не во имя, а бы чего, а во имя Сына человеческого, Сына Божьего. Но не во имя родственной связи, родственной крови, а на сегодняшний день, будем честны, насколько кровь наша родственная превыше родственной крови Христа. Скажите только честно. Насколько народ Божий докатился до состояния, что свое родство поставил по крови с родством Христа. Иисус сказал, когда там мама стояла и братья стояли на улице, а в горнице, где он находился, или не горница, а комната, ему необходимо было операции духовные заканчивать. Ему сказали, вот твоя мать и братья твои, они ждут тебя. А он сказал, кто мне мать и брат и сестра, слушающий и исполняющий слово мое? А если не исполняющий? Пока мисс брат, сестра, пока мисс мать, пока отец, пока дети, пока мужья, пока жены, а как пришествие Господне, то один на постели остается, а второй с постели берется. Вот и вскрылась подлинная действительность, как они жили и ходили до этого времени. Тогда или нет? Мы сегодня выйдем на тему примирения. Зачастую бывает, муж примирился с Иисусом, а она нет. У них разрыв. Зачастую жена примирилась с Иисусом, а муж нет. У них разрыв. Зачастую родители примирились с Иисусом, а дети нет. У них разрыв. Зачастую бывает момент, когда через Гедеона Бог производит действие. Слава Богу, что у Гедеона не произошел разрыв. Вспоминаем. Выведи твоего сына, он должен умереть. Почему? Потому что он разрушил жертвенник Ваала, он уничтожил этого Ваала. Что вы сказали? Ваала? Кто, сын?
Ну, если Ваал есть Бог, то пускай же, говорит, он и судится.
А если вы что-то другое ищете, то вы будете иметь дело со мной. Мне так нравится это местописание. Это прорыв, это победа, это прозрение отца. Ведь они же могли сказать, ты, это твой идол был. Это у тебя на твоей территории. Это твое дерево. Странно получилось. Это сколько лет было, интересно, этому Гедеону, что Бог ему ночью говорит, слушай, пойди, говорит, ночью вот у отца твоего это, говорит, дерево сруби, идола, говорит, это разрушь, это все уничтожь. Только, говорит, возьми телицу из стада отца твоего. А что, у него своего стада не было еще до сих пор, не? Бедненький был, но в Боге богатый. Как это серьезно? Насколько? Дальше. Да вы, сироты, пришельца, бедного не притесняйте. Если на сегодняшний день мы видим кого-то больного и над ним глумимся, смеемся, дети. Если кто-то приходит, и мы его отталкиваем в стороночку туда-сюда, начиная с детства, вот отсюда начинаются каменные сердца. Дальше. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. А сколько у нас этого зла было в мыслях? А сколько у нас было подозрений друг о друге, только честно? Сколько? И мы на этих подозрениях ставим взаимоотношения. Сколько? Мы дорисовываем себе картины воображения. Сколько? Мы живем в этом. Поймите, сколько приходится и пришлось на сегодняшний день видеть старцев и стариц, дошедших до ужаса. Слушайте, эти, говорит, мысли обуревают до такой степени, я, говорит, не знаю, как от них избавиться. А сколько лет? 78-80. Кто-то подходит, брат Сережа, я не знаю, что со мной делать. Я говорю, что случилось? Ты знаешь, вот она меня обидела, огорчила, а мое сердечко никак не может ее простить. Пожалуйста, я передаю, я не сужу. Может быть, я очень действительно красочно передам. Думаем. Я говорю, ну как это поступить? Я говорю, ну написано. Когда стоите на молитве друг друга, прощайте взаимно, если кто на кого имеет какую жалобу. Как Христос вас. Но если вы не можете, и если вы видите, что это зло величайшее, тогда вы пойдите с молитвой, может быть, даже с постом, и подойдите один на один. Иисус сказал, правда? Если послушает, приобрел. Если нет, возьми 2-3 свидетеля. При них скажи, ну, наверное, тоже с постом, молитвой там или как, это уже детали. Если послушает, хорошо, а если не послушает, скажи церкви. А если и тогда не послушает, то да будет в церкви он для тебя мытарь-грешник. Это отдельная тема, мы как-то сами ее касались. Вот пошла. Ну, дальше что? Я вот пришла, позвольте, я условные имена, ладно, назову. Леночка, вот ты знаешь, ты против меня согрешила, вот ты должна, сестричка, у меня попросить прощения. Ну, проси. И стоит, ждет. Вот как тот надутый мыльный пузырь. А та просит, сестра Лена, прости меня во имя Иисуса Христа. Но, ты знаешь, вот мое сердечко не открывается. Ты скажи так. Ты знаешь, как скажи? Ты вот так скажи. Дорогая сестричка в Господе, вот великодушно прошу тебя, ну, чуть ли ей послание не выучено наизусть, как ты должна. Ну, давай, проси. Она просит. Ты знаешь, вот как-то ты не так попросила. Вот сердечко у меня не открывается. Это же ужас. Где начало? Но ведь где-то же было начало. Нам не сегодня, завтра оставлять землю. Кому в 2 года, кому в 15, кому в 20, кому в 30, кому в 40, кому в 80, кому 90, какая разница? И мы с этим состоянием живем. И когда Слово Божие приходит к нам, чтобы вошло туда обильно жило, то оно же не принимается. Как не принимается? Слушай, ну как только Слово сказали, такая радость, такое ликование, аллилуйя! Послушай, говорит, ты не путай. Те, которые имеют каменистую почву, у них очень быстро всходы идут. но корня нету. То есть питания нету, влаги нету. Им не хватает этого. И когда они встречаются с ветрами учений, солнцепеком невнимания, с чем хочешь, дождя там нету, оно начинает вянуть и сохнуть во мгновение. Но воспринимают с радостью. Причина, нету корня. А почему нету корня? А там лежат камни. Откуда они взялись? Написано, у него, говорит, был участок на вершине уточненной горы. И он очистил его от чего? От камней. Как-то брат Юра рассказывал, когда они с отцом там в находке жили, сопка. Сопка, знаете, что такое? Низкий такой, гора, которую холмом можно назвать. И на этих сопках они распахивали. Удивительно, говорит, каждый год мы очищали от камней. Юрий не понял, как это может быть? Ну что, они за год новые, что ли, вырастают? Ну вообще камни растут. Мне так говорили. Я сейчас не изучаю каменного дела, вообще было бы неплохо. Может быть, знаете, я, говорит, не знаю, откуда они берутся. Я думаю, что они там находятся в почве, и почва, имея движение, их шило из мешка не утаишь, оно вылазит то там, то там. Скажите, пожалуйста, сколько у нас шило в мешке вылазит? Но из-за того, что мы друг от друга подальше становимся и ходим так аккуратно, я тебя, чтоб не тронул, а ты меня, то все шила у нас остаются в наших мешках. А как только немножко трения, теснины, эти шила то того пырнули, то самого прокололи. Каменные сердца. Вот откуда. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Если внимательно, слышите, что он здесь сказал? Отвергли закон. У них в сердце был свой закон, свое понимание. Свое мышление. Я хозяйка, будет по-моему. Будет по-твоему. Я глава, будет по-моему. До восхищения церкви останешься со своим по-моему. Скажите, не касается это нас? И было, как он взывал, а они не слушали. Так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. Печальная картина. Печальная. Я сжимаю тему. Мы, Бог даст, еще читаем два последних места и подходим к молитве. Иезекииль, 11 глава, 19 стих, хотя бы. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное». Но чтобы он, это Иезекииль, 11 глава, 19 стих, но чтобы он взял из сердца такое сердце, из внутренности, то нужно ему об этом рассказать. Помним, как в свое время Исаия, да? Он увидал себя. Сегодня мы увидали себя? Насколько мы увидали себя? В каких вопросах нам надо еще больше себя увидать? Как? Боже, мне надоел я сам. Мне надоело это. А он, послушайте, а он внимательно смотрит в глаза. Если действительно надоело, то сейчас произойдет очищение. А если не до конца надоело, то, похоже, будет так. Ну, когда надоест, то скажешь. Одна из тонкостей. Почему Серафим взял уголь клещами с жертвенника неба и прилетел к Исаии и коснулся его уст? Потому что дал на это Бог повеление и согласие. Почему Бог дал повеление и согласие? Потому что Исаия увидел себя, произвел суд по справедливости и выписал себе приговор правдивый. И когда Бог увидел, что человек осудил себя действительно, выставил себя по истине, действительно возжелал освободиться, то в знак подтверждения того, что у него произошло уже внутри здесь сердце покаяние, Бог подтвердил это принесением угля с жертвенника. Дальше. И то, что, помните, Иисус сказал, что легче сказать, прощаются грехи или встань и ходи. Но чтобы вы знали, что грех простится, он встанет. И в подтверждение того, что процесс закончен полностью, Исаия встал, и услышали уши Исаии, когда Бог сказал, кого мне послать, кто пойдет для нас. Помните, да? Исаия не пошел на последнюю скамейку. Исаия не перешел в другую церковь. Исаия не сказал, пошли другого, только не меня. Исаия сказал, вот я готов трудиться, дай мне труд. И Бог говорит, я сейчас тебе дам этот труд. И я знаю, что ты его действительно исполнишь. И ты его сделаешь так, о чем сказано, мы с вами читали. Когда говорит, он увидел эту славу, он произнес это. Теперь нам можно будет доверить большие дела. Заключение, последнее место, 2 Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою». С кем? С Собою. Христос примиряет меня с Собою, с Ним, тебя с Собою, с Христом. Примиряет. «И давшего нам служение примирения». Теперь, имея Его, примирившего меня с Ним, Он становится посредником между мной и Богом. Потому что Павел говорит, и вот нет, говорит, другого имени, которым надлежало бы спастись. Да, и там интересная фраза стоит. Един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Исаия вменялось в преступление? Нет. И дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Господи, может быть, к стыду кто-то у нас, я не к осуждению, я проверяю себя, ты себя, пожалуйста. Боже, вот разумом все понял. Ты знаешь, такое каменное не реагирует. Какое-то медлительное, пассивное. Но ты дал мне это служение примирения. Я прошу тебя, избавь меня от этого каменного сердца. Дай мне твоего благословенного платяного, чтобы полнота твоей славы жила во мне. Я вижу вот эти вопросы. Откуда у меня эта каменность? А если где-то я еще не увидел? Боже, чтобы не получилось поверхностным покаянием, сорванным недозрелым плодом, который потом сожмется. Боже, я не хочу этого. Ты совершай свое действие. Нам есть в чем каяться, за что благодарить, как склоняться пред нашим Богом. Богу нашему благодарность. Аминь. Молимся.
Благодарность Тебе за эту Твою победу. Благодарение Тебе за живое Твое слово, откровение, свежий хлеб. Альфа, Дух Святой, Боже, чтобы видеть вот такое свое состояние, а видеть Твою милость и Твое благословение, помазание славы Твоей, силу Твоего могущества. Аллилуйя, клаби да сарабады генвайна, Дух Святой, адиги без кремена рабадиге да фладышено, аллилуйя, аллилуйя, кламе да риги без тайме, риги без тальфа, ора медушеги слами достанье. Боже, Ты избавляющий, Ты освобождающий, чтобы нам возненавидеть эти грехи, возненавидеть свое «я», возненавидит свои беззакония, которые ужились во внутренности и стали частью. И зачастую выдаем за характеры, выдаем за наше естество. А Ты сказал, нет, нет, Ты будешь вымолачивать пшеницу Твою, Ты будешь отделять полову,
во внутренности нашей, чтобы нам быть чистым Твоим зерном, каждому персонально, в отдельности. Господи, эту Твою пшеничку, перевеивающую Ты, чтобы у нас не было вот этой всякой примеси, но чтобы слава Твоя наполняла, чтобы помазание Твое действовало, чтобы сила Твоя совершала действие, потому что Слово Твое, посланное Тобою, Ты сказал, земля и небо пройдут, но слова Твои никогда. Ты сказал, не зря посылаешь Ты дождь и снег, но для того, чтобы исполнилось то, ради чего Ты это делаешь. И мы благодарны Тебе. Благословение Твое, которое обогащает печаль с собой, не приносит. Ты меняющий внутренности наши. Может быть, к стыду нашему мы закостенели за долгие годы пребывания нашего на этом земном шаре. Может быть, мы закостенели в своих мышлениях, в своих пониманиях, в своих «я», собственных святостей. Боже, но сегодня Ты, говорящий к сердцу нашему, чтобы даровать эту свободу и освобождение. Боже, размягчай почву внутренности нашей. Владыка Божий, Ты знаешь, как копать. Ты знаешь, как глубоко это нужно копать. И мы благодарны Тебе, что Ты благословение Твое посылаешь. Дождь благословения Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой, Боже, производи Твою работу. Мы благодарны Тебе, потому что это великий подвиг, который даровал Ты. И, Господи, это великий подарок благословения Твоего. Ты, обрисающий внутренность нашу. И мы благодарны Тебе, Боже, и за это собрание, которое Ты позволил нам иметь к славе Твоего святого имени. Боже, Боже, благослови народ Твой, кого мы сегодня видим здесь, кого нет. Боже, чтобы Слово Твое достигло каждого, тех, кого и не было сегодняшний день, чтобы имя Твое было возвеличено в стане Твоего народа. А от нас прими благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое